Все было как обычно. И проснулись мы с Ченом одновременно, и разбудил нас привычный шум, звон диких лезвий, голоса блистающих и людей, конское ржание и топот. «Ну уж нет», — подумал я Чен и стал неспешно одеваться. «Дудки! Мы теперь ученые! Опять, небось, развлекаются с утра пораньше!» Мне-то как раз особо одеваться не требовалось, скользнуть в ножны дело нехитрое, а вот Чену... Короче, прошло довольно-таки немалое время, прежде чем мы соблаговолили выбраться из шатра. И увидели. Лагерь был полон своих и чужих диких лезвий, кругом толпились какие-то незнакомые шулмусы, шулмуски и шулмусята, старавшиеся друг друга перекричать. Впрочем, для нас с Ченом и свои, и чужие были на одно лицо. И всех их было немного, а очень много, вместе с лошадьми, повозками, поклажей. «Захватили», — мелькнула шальная мысль. «Проспали водоем! Вот они, люди-джамухи и дикие лезвия чинкуэды! Сейчас заметят нас!» Последние слова я произнес вслух. «Кто заметит?» Как-то уж слишком невинно поинтересовался Обломок. «Они?» — немного растерявшись, ответил я. «Эти дикие лезвия и воины-джамухи. Не видишь, что ли, вон их тут сколько? Даже баранов с собой пригнали!» И впрямь с юго-западных холмов доносилось истошное блеяние.
«Баранов!» — задумчиво проскрипел Дзю. И не выдержал. «Сами вы, бараны-однорогие! Куда вы смотрите? Вон туда смотреть надо, куда я смотрю!»
Мы посмотрели. К нам шел беловолосый великан Амбариша, облаченный в немыслимо лохматые шкуры поверх своей обычной одежды, а огненный меч Гвиниль разлегся на его плече. И сиял из-под он, надо заметить, во весь клинок, явно нисколько не смущаясь окружающим столпотворением. «Во имя Нюринги! Что в таком случае здесь происходит? Фальгрим, Гвиниль, что все это значит? Кого вы сюда притащили?»
«И опять не туда смотрите», — наставительно сообщил Дзюте. «И не у того спрашиваете. Вы лучше у Махайры спросите, у жнеца нашего бронзового. Вон он за Гвинилем прячется. Боится, наверное. А раз боится, значит, у него и надо спрашивать».
Не то чтобы Махайра действительно чего-то боялся, но почему-то изо всех сил старался выглядеть как можно более неприметным. Только от Дзю не спрячешься, хоть за Гвинилем, хоть за кем. И пришлось Махайре вместе с Диомедом двигаться к нам.
«Где это вы, разрази вас небесный молот, пропадали?»
«Ты понимаешь, единорог», — начал было Гвиниль не очень уверенно.
Но тут его перебил Махайра, а потом его, в свою очередь, перебил Гвиниль, а Диомед с Беловолосым вообще говорили не переставая и почти одновременно. В общем, как понял я Чен из этого гамма, дело обстояло следующим образом. Пока мы с Ченом и Куш Тенгри шаманили, мы напрочь забыли, что в мире существует еще кто-то и что-то, кроме нас самих, и что наши ариджиты с их дикими лезвиями как-то жили и до встречи с нами. То есть мы совершенно не подумали, что у детей Ариджа здесь есть семьи. Но сами ариджиты об этом ни на минуту не забывали. И поскольку напрямую к Асмохат-Таи при Светлому Мечу они обращаться не решились, то обратились сперва, соответственно, к Фальгриму ЭЦГ с Гвинилем Могучим и Диомеду ЭЦГ с Махайрой Хитроумным. «Так, похоже, здесь своя иерархия сложилась, на вершине которой Асмохат-Та и Пресветлый Меч сияют, и обращаться к ним по пустякам не следует. А поскольку для божеств все мирские дела пустяки, то нашли к кому обратиться. Внебрачные дети Ариджа». Ну а наши друзья-приятели тут же вызвались помочь в этом щепетильном деле, подтвердив, что не стоит беспокоить Асмохат-Та и Пресветлый Меч по столь незначительному поводу.
«Просто трогательная заботливость», —
— бросил Обломок.
И случилось невероятное. Фольгрим с Диомедом покраснели, услышав это в Ченовом переводе, а Гвениль с Махайрой смущенно звякнули за миг до того, поскольку им перевода не требовалось. И вот великие герои, олицетворявшие союз силы и ума, Эспадон со Жнецом снесли и этот перл творчества неугомонного Обломка, вместе с ориджитами и их дикими лезвиями отправились освобождать родственников Кулаева племени, которых взял заложниками Джамуха, и отдал под присмотр многочисленного племени Маалеев. «Слова-то какие!» — уныло подумал я. «Освобождать? Взять в заложники? Маалеи опять же какие-то? И что главное, нам с Ченом. Слова эти особенно дикими уже не кажутся. Привыкаем, что ли?» «Ох, привыкаем! Что же в тебе такого, Шолма?» Так что вскоре у мест обычных осенних кочевий племени Маалеев объявились двое кабирцев и двое блистающих, а также дюжина ориджитов с примерно двумя десятками диких лезвий. И во главе юный Кулай-Найон. Это значит против целого племени, которому дети Ориджа и в лучшие-то дни уступали в численности раза в три. Фольгрим начал было что-то нести о том, что истинный мужчина врагов не считает, но Чен живо оборвал Беловолосого, предложив истинному мужчине не отклоняться от повествования. «Сколько мы потом не спорили с упрямым Дзю на тему, кому больше везет, героям или дуракам, но нашим приятелям, несомненно, повезло. Маалеев на месте не оказалось». Ориджиты немедленно обнюхали близлежащую степь, и это их отнюдь не утешило. Маалеи ни с того ни с сего собрались и двинулись в сторону ставки Гурхана Джамухи. И мои ченовы друзья не нашли ничего лучшего, как поехать следом. И поехали. Быстро-быстро. И на второй день им снова повезло. Обиженный Гвениль заявил, что повезло как раз Маалеям, но Махайра предупредительно зашелестел и Эспадон умолк, предоставив продолжать Жнецу. Как оказалось, нетерпеливые маалейские воины со своими дикими лезвиями ускакали вперед, а герои-освободители нагнали их обоз, скрипучие повозки с нехитрым и хитрым шулмузским скарбом, блеющие овцы, вопящие дети, а также женщины, старики и подростки, в том числе и из семей ориджитов-заложников. Охраняли все это пестрое, шумное, медленно движущееся вперед сборище всего 8 молодых диких лезвий со столь же молодыми придатками-маалеями. Когда обоз остановился, первым к маалейским охранникам подъехал Кулай, безоружный в знак миролюбия, и стал вещать недоверчиво притихшим маалеям о великом Асмохатта, а настороженно обнаженные дикие лезвия внимали убедительному свисту Гвениля и Махайры, затеявших незамысловатую беседу. Вскоре красноречие Кулая иссякло, и к нему на помощь поспешил старый хитрец Тохтар-Кулу. Пока Махайра беседовал с Гвенилем, вызывая всеобщее восхищение, а ориджитские дикие лезвия с визгом пытались вбить в нечищенные маалейские клинки истину о великом и единственном пресветлом мече. «Вбить?» — переспросил я. Но Гвениль сделал вид, что не расслышал. Тохтар-Кулу спешился, невозмутимо подошел к ближайшей повозке и извлек из нее чей-то кобыс, ту самую палку со струнами, которая была способна рождать столь любимые шулмусами звуки, более всего похожие на скрип немазанной телеги и мяв прищемившего хвост кота одновременно.
«Дареной кобыс, однако!» — проворчал Тохтар-Кулу и махнул рукой. «Ну и пусть сойдет!»
И через мгновение просто ошалевшие от такой наглости маалеи сподобились услышать «Джир Абасмахатта» в исполнении соловья степей старого Тохтара.
Джир этот Тохтар, не мудрствуя лукаво и беря пример с Диомеда, почти что сочинял на ходу, опуская несущественные с его точки зрения подробности и добавляя к моим ченовым деяниям немеренное количество новых подвигов. Тем более, что слухи о появлении Асмохатта каким-то непонятным образом уже разнеслись по степи, и лишние подвиги в изложении Тохтара пришлись как раз кстати. Ну а под конец, как сообщил мне развеселившийся Махайра, Эспадон Гвениль Могучий напрочь испортил не то две, не то три телеги, причем последнюю оглоблю перерубил не поперек, а чуть ли не вдоль, во что верилось с трудом, зная скорого на выдумку Махайру. Так или иначе, маолеи и дикие лезвия, не считая визжавших от восторга шулмузских подростков, ахавших женщин и одобрительно цокавших языками седобородых патриархов, быстро прониклись величием Асмохатта и Пресветлого Меча. А поскольку догонять своих родичей и сообщать о похищении ориджитских семейств было для воинов-маолеев позором, то и увязались молодые маолеи со своими дикими лезвиями, а заодно и с маолейским обозом, вслед за освободителями и освобожденными к священному водоему, дабы лицезреть и приобщиться. «Ну ладно», — прервал я Чен слово охотливых рассказчиков, — «это все понятно. Но бараны? Бараны-то откуда? Их что, маолеи тоже в заложниках держали?»
«Как откуда?»
— недоуменно воззрелись на нас герои.
«Это ж добыча. Ты шулмусов своих чем кормить собираешься? Они, знаешь, какие прожорливые. Вот и угнали мы по стаду другому. Там, за холмом, еще табун один есть».
Зюс сверкнул гранями и расхохотался. «Махайра хитроумный и Гвениль могучий», — заявил обломок, ни к кому конкретно не обращаясь. «Гроза телег и баранов, дрожи, шулма!» Освободители-угонщики, ничуть не обидевшись на Дзю, порывались сообщить нам еще что-то, по их мнению, главное. Но тут нас прервал вопль Куштенгри.
«Какой сын ослицы и шакала додумался привести сюда этих безмозглых людей? Кто позволил шелудивым песчаным крысам заваливать отбросами святое место? Я, шаман Куштенгри, приказываю вам немедленно удалиться за линию холмов, или Безликий проклянет вас, и гнев желтого Мо падет на ваши пустые головы, и превратитесь вы в стадо нечистых свиней!»
«О, тупое и ржавое железо, недостойное имени блистающих! Что за варварский звон и безумный шум? За что небесный молот разгневался на меня, что обязана я проводить дни свои в столь отвратительном обществе?»
Я еще обратил внимание на изысканность ругательств Чиды, а потом подумал, что как бы хан Сегри не относилась к своему новому придатку, она, безусловно, уже поняла, что шаман здесь весьма важная персона, а потому особенно не церемонилась ни с шулмусами, ни с дикими лезвиями. Не то слово не церемонилось. Движения шамана, размахивавшего чидой, были еще неумелыми, но весьма и весьма грозными, и попадавшиеся по дороге шулмусы в страхе разбегались в стороны. Дикие лезвия с криками уворачивались от тяжелой чиды, а женщины, ну те вообще падали ниц, закрыв головы руками. Вооруженный шаман был столь страшен, что даже Гвениль с Махайрой попытались было ретироваться, но не успели.
«О, великий Асмохатта!» — возопил неправильный шаман, падая передо мной ченом на колени, и шум вокруг нас мгновенно стих. «О, воплощение желтого бога Мо! прости мне упущение мое, по которому вторглись во владения твои эти невежественные люди!»
Я Чен ни разу не слышал, чтобы Куш Тенгри выражался столь высокопарно.
«Будь милостив к несчастным и не казни их всех, а только тех, кто недостаточно быстро покинет круг священного водоема!»
Чен благосклонно кивнул шаману и обернулся к застывшим в почтительном молчании шулмусам. Даже бараны, по-моему, перестали блеять. Я выскользнул из ножен и нарочито гневно блеснул над головой Чена, упершись острием в хмурое шулмусское небо.
«Я добр сегодня», — сказал Чен. «Я прощаю этого глупого шамана!»
Куш Тенгри незаметно скривился.
«Более того, я оставлю жизнь всем, кто до полудня покинет мои владения, остановившись...»
«За юго-западными холмами», — тихо подсказал шаман.
«За юго-западными холмами! Такова моя воля!»
«Гоните их отсюда!» — в полсвиста повернулся я к Гвинилю и Махайре. «После поговорим!» И все завертелось в обратную сторону.
«Вот это совсем другое дело!» — пробурчал Куш Тенгри, поднимаясь с колен и вращая удовлетворенную чиду. «А то понаехали тут! С блистающей знакомиться мешают!»
«Ты руки в локтях-то не выпрямляй, орел!» беззлобно бросил Ченге. «Мешают ему, понимаешь ли. Люди поклониться мне пришли, а он орет и копьем размахивает. Вот отвадишь мне паломников, век в будущее заглядывать не захочешь».
Расселение новоявленных паломников на юго-западных холмах и за ними заняло почти весь день. Мы с Ченом и Обломком этим, разумеется, не занимались. Мы помогали обучать шамана, беседовали с кабирцами, по возможности так, чтобы это видели дикие лезвия, появляясь то там, то тут, вызывая благоговейный трепет и ускоряя исчезновение шулмусов из круга священного водоема. Потом к нам подошел Кос с Саем и Зарахидом, они долго на нас смотрели, и Обломок вдруг заявил, что хочет прогуляться с Косом и поболтать с Истоком и Велорогим. Чен Я не возражал, хотя мы вроде бы и так гуляли, или ему наше общество надоело. И Дзю живо перекочевал за пояс к Косу, после чего Антанья удалился. Уже ближе к вечеру Обломок вернулся и как-то уж очень официально обратился ко мне, так что я сразу насторожился. Однако никакого подвоха в речи Дзю, как ни странно, не обнаружил.
«Не соблаговолит ли высший Дангьен попросить высшего Чена Анкора, чтобы тот передал кабирским пред... людям, чтобы те передали шулмусским пред... людям, чтобы он и шулмусские люди обращались со своими дикими лезвиями, как подобает обращаться с блистающими. Я имею в виду чистку, полировку, заточку. А если они совсем дикие и не знают, как это делается, то пусть обратятся к каблану или к любому из наших кабирцев. Те научат».
Я выслушал эту длинную и путанную речь, так не похожую на обычный стиль Обломка, еще раз поискал в ней скрытый подвох, не нашел и согласно кивнул кисточкой. Чен выслушал меня, тоже кивнул, подозвал Коса и изложил ему просьбу Дзюте. Кос тоже кивнул, в этом мы не отличались разнообразием, и куда-то убежал. А вскоре к нам приблизились прямо-таки сияющие Чида и чуть запыхавшийся, но вполне довольный жизнью Куш Тенгри.
«Вы были совершенно правы, высший Дангьен. Это и впрямь отличный придаток. Я беру обратно свои необдуманные слова. Он меня вполне устраивает. Он крайне быстро учится, а ржавые лезвия были изгнаны им просто прекрасно. Я...»
«Пошли, Асмухатта. Дальше учиться будем».
и мы пошли его учить. Только потом, позже, когда Чен сидел у костра и ел, а я смирно лежал рядом, я, Чен, отметил про себя два странных обстоятельства. Во-первых, во всем сегодняшнем безобразии совершенно не участвовали Каблан и Шипастый Молчун. Более того, Чен отметил, что кузнец уже второй день не берет в рот ничего крепче воды, а сейчас, вот творец, сейчас Каблан и Куш Тенгри сидят рядышком и уплетают за обе щеки из одного котелка постное шаманово варево, хотя любовь Железнолапого к мясным блюдам, причем в больших количествах, была нам обоим хорошо известна. А во-вторых, куда-то пропала Хамиджа. Ну, не то чтобы совсем пропала, вон сидит у дальнего костра и жует с отсутствующим выражением лица. Но во время утреннего нашествия она исчезла и появилась лишь после того, как территория священного водоема была вновь очищена. Хотя Давиня она и есть Давини. Тут мысли мои были прерваны шумным появлением Гвиниля Могучего и Махайры Хитроумного, и рядом с Ченом тяжело хлопнулись на кошму Диамет с Беловолосым.
«Фу, наконец управились!» — глухо брякнул Исподон, вытягиваясь на коленях у Фальгрима во весь свой двуручный рост и бесцеремонно тычась рукоятью в бок Чену.
«Так вот, Асмухат-та», — заговорил Диамет, так словно его только что прервали. «Вся шулма, оказывается, волнуется, разговоры лишь о тебе, а самое главное, Джамуха из ставки своей уехал, куда неизвестно, и добро бы один, а то вместе с тысячей тургаудов-телохранителей. Ну, Тохтар с Кулаем намекнули Маалеям, что без божественного промысла тут не обошлось. То ли испугался Гурхан, то ли видение ему было. Ты, дескать, являлся в облике ужасном и карами всякими грозил».
«Погоди-ка», — прервал Чен Диамеда. «Божественный промысел, говоришь? А сами Кулай с Тахтаром где? Что-то я их здесь не видел».
«Дела у них», — беспечно вмешался Фальгрим. «Уехали они и двух своих людей прихватили».
«Как уехали? Куда? Зачем?»
«Не знаю».
«Не сказали. Уехали и уехали».
И стало ясно, что больше они нам не скажут ничего, хоть являйся им в облике ужасном и карами грозя. «Ничто не ново под луной», — иронически подумал я, когда мы с Ченом и Обломком сбежали после еды от суматохи и любопытных маалеев в знакомую нам рощицу. И ровно через минуту покоя и отдохновения увидели приближающуюся к нам Хамиджу Давини. За руку она тянула светловолосого ботинита, и юноша подчинялся ей с глупо-счастливой улыбкой, не особенно даже понимая, куда он идет, зачем он идет, и идет ли он вообще. Подойдя, Хамиджа замедлила шаг. Юноша-ботинит виновато пожал плечами, дескать, я ни при чем, это все она. Девушка остановилась в трех выпадах от нас и долго смотрела на Чена, потешно морща лоб. Так, пожалуй, смотрят на незнакомую вещь, пытаясь понять ее назначение. «Ты что-то хочешь от меня?» — ободряюще спросил Чен. Он хотел спросить, ты что-то хочешь сказать, но вовремя вспомнил, что Хамиджа не говорит. Хамиджа раз-другой хлопнула своими неправдоподобно длинными ресницами, не глядя протянула руку, отпустив ладонь ботинита, и вынула из ножен на поясе юноши такшаку. Короткий меч чуть ли не заурчал, выходя из ножен, и довольно потерся плашмя о бедро Хамиджи. «Дар у нее, что ли, всех привораживать?» «Ты что, такшака?» — холодно спросил я, не покидая ножен. «Придатка сменить решил?» «Так не могу сказать, что одобряю твой выбор». «Ты злишься, единорог?» — донеслось от Чена. «Почему?» Что я мог ответить? Что у меня просто плохое настроение? Что мне не хочется беседовать с Такшакой, а тем более, когда он в руках у Хамиджи? Злой я становлюсь. Хуже обломка. «Ладно, не обижайтесь», — бросил я, обнажаясь и взмывая над головой Чена. «Прошу!» Хамиджа прыгнула вперед и Такшака ударил. А беседа вышла довольно-таки серой. Собеседники из Хамиджи с Такшакой получились не ахти. Если мерить не шулмузскими, а кабирскими мерками, да еще нашими с Ченом. Что-то вроде Эмраха с Маскином 7-13, когда мы беседовали с ними у пруда в моей майланьской усадьбе. И я понимал, что надо попроще и помедленней. И Чен это понимал, и Такшака понимал, и Хамиджа. Хотя не знаю уж, что она там понимала, если вообще понимала хоть что-то. Под конец мы с Ченом для разнообразия поиграли в пьяного предка Хэна, когда Чен раз за разом уходил от Такшаки в последний момент, внешне не обращая никакого внимания на его резкие косые взмахи. А я пугал Хамиджу, так ни разу и не прикоснувшись ни к ней, ни к клинку Такшаки, и делал вид, что сейчас выпаду из руки Чена. А потом нам и это надоело. Пауза, вежливый поклон, и я нырнул в ножны, отсалютовав перед тем, а Чен улыбнулся Хамидже и пошел прочь. Отойдя на десяток другой шагов, Чен обернулся, и я тоже посмотрел назад. Хамиджа стояла белая-белая. Глаза ее словно остановились. Руки плетьми повисли вдоль тела, и вся ее поза выражала такую отчаянную безысходность, что Чен Я сперва хотел было вернуться, а потом передумал и быстро-быстро углубился в рощу. «Ну, не знаю я, не знаю я, что мне с ней делать», — бормотал по дороге Чен Я. «Вот уж обуза на мою душу! Сама ведь напросилась, а теперь обижается». Обломок за поясом помалкивал и делал вид, что спит.